Глава третья. В вестибюле больницы, несмотря на то, что было уже больше 8 часов вечера, 4 человека ждали прихода врача. Мама Сергея сидела рядом с Настей, которая обо всем, что случилось, ей уже рассказала. И, к удивлению, не встретила в лице Любови Сергеевны своего обвинителя. Девушка рассказывала о себе и, как могла, поддерживала измученную переживаниями мать. «Любовь Сергеевна, а вы знаете, почему я верующая? Когда мне было 8 лет, меня сбила машина прямо на пешеходном переходе. Врачи не давали гарантии, что я буду жить. Но моя мама пошла в церковь и молилась там за меня всю ночь. Она пообещала Богу, что если я выживу, то она воспитает меня в любви к Богу. А я теперь и сама знаю, что Бог может помочь и Сергею. К тому же я просила его об этом». Возле регистрационной стойки стояли Денис и Николай. Молча поглядывали на настенные часы, вовсе не потому, что куда-то спешили, а потому что очень переживали за друга. Операция длилась уже 2,5 часа.
«Я так понял, что вы все ждете результата операции по Скворцову», — прозвучал раскатистый громкий бас, внезапно появившегося из-за угла хирурга.
Вместе с ним пришла и медсестра. Не дожидаясь ответа, он продолжил.
«Ну что я вам скажу? Ножевое ранение нисходящего отдела грудной аорты. Случай довольно редкий. Мы сделали все, что в наших силах. Теперь многое зависит от самого больного. Сейчас вам к нему, конечно, нельзя».
Не успел он договорить, как из коридора послышался крик медсестры, а через мгновение появилась и она сама.
Евгений Васильевич, быстрее, Скворцову хуже!»
Все буквально сорвались с места. По коридору бежали хирург и 2 медсестры, а за ними мама с Настей, Денис и Колька. Посторонних в другое время, конечно, никто бы к реанимации и на пушечный выстрел не подпустил. Но сейчас медикам было не до них. В палате приборы, к которым был подключен больной, фиксировали остановку сердца. Врачи приступили к реанимации. А в это время, совсем в другом, адском мире, для большинства людей неизвестном, я в полном отчаянии и страшных муках от боли, жара и удушья готовился к еще более страшным мучениям. Прямо передо мной, а также по бокам и сзади, ко мне медленно подступали уродливые мерзкие твари, от которых исходила невыносимая вонь. По-моему, это был предел моего терпения. Что было бы дальше со мной, я не знаю. Только в этот момент я увидел перед собой, на расстоянии вытянутой руки, ангела, как мне показалось, того, который говорил со мной там, наверху. Ни слова не говоря, он протянул свою правую руку и коснулся моего лба. Я узнал это прикосновение. Именно тогда, во сне, тот поцелуй, это он, поцелуй Отца, как мне тогда показалось. И только теперь я понял, Отца Небесного через ангела. Вот тут у меня действительно нет слов, чтобы описать те ощущения, которые я пережил. Но я попробую. Представьте себе человека, испытывающего ужасные мучения и боль, для которого резко, в одно мгновение, произошла смена чувств и ощущений на блаженство и наслаждение. Меня объяла сильная дрожь. Она становилась сильнее и сильнее. Вокруг меня тоже все стало дрожать. А эти мерзкие твари становились все меньше и меньше. Я понял, поднимаюсь. Меня начало переполнять чувство благодарности Богу за то, что Он спас меня от ада. И я стал кричать во все горло. «Спасибо! Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» А на земле врачи и все присутствующие были ошеломлены от того, что вдруг произошло. Человек, которого реанимируют, без сознания, приборы показывают остановку сердца, И вдруг он открывает свои уста и внятно, очень разборчиво и громко говорит три раза: «Спасибо, спасибо, спасибо!» И тишина. Как такое может быть? Затем еще несколько безуспешных попыток врачей вернуть меня к жизни. Но даже присутствующие уже понимали, что дальше продолжать реанимацию нет смысла. Я был мертв.
«Это все», словно гром прогремели слова хирурга в ушах матери.
Врачи выключили всю аппаратуру и медленно, не спеша, виновато склонивши головы, тихо вышли из палаты. Любовь Сергеевна подходила к кушетке сына почти что на ощупь, слезы застилали глаза. Она села рядом на пол, взяла сына за руку и поднесла ее к своим губам.
Настя, Денис и Николай стояли в дверях, не проронив ни звука. То, что происходило на земле, мне было неведомо. Не видел я ни горем убитую мать, ни застывшие в безысходности глаза друзей. Знаю только, что опять оказался на той же лужайке, где росли великолепные красоты цветы. После всего, что пришлось мне пережить, не верилось, что снова могу быть здесь. Откуда-то издалека стал приближаться силуэт, и я подумал: это ангел, но ошибся. Передо мной предстал, кто бы вы думали? Петр Никифорович, тот самый седой старичок, которого я навещал последний день жизни на земле. Я его узнал, потому что он выглядел точно так же, как я его запомнил на предсмертном одре. Но чем больше я в него всматривался, тем отчетливее видел, как он молодел у меня прямо на глазах и в итоге превратился в красивого юношу. Это я потом уже узнал о том, что в вечности все молоды и в расцвете сил. «Сергей», — услышал я обращение к себе, но губы у него не шевелились, — «я знаю, что ты сейчас вернешься на землю, потому что твоя миссия еще не закончена. Девушка, которую ты защищал, Настя, послана тебе Богом, чтобы привести тебя к нему. А ты дан ей, чтобы сохранить ее от зла и утвердить ее веру через то, что ты видел. Не молчи о том, что ты теперь знаешь. Настя, моя внучка от первой дочери. Я ей отдал, и она принесет тебе твой кейс с конспектами, который ты забыл у меня». Вдруг я почувствовал, будто мою голову начали сдавливать, словно тисками. Потом сильный шум в ушах, хлопок, еще хлопок, и я догадался, что пришло время возвращаться на землю. В палату зашел врач и медперсонал. Евгений Васильевич подошел к моей маме и очень нежно и осторожно, взявши ее под локоть, начал поднимать и уводить из палаты. Она, осознав, что это все, протянула руку к моему бездыханному телу и выкрикнула:
«Господи, Боже мой, зачем ты забрал его? Если бы только можно было вернуть все обратно, я бы всю жизнь тебя благодарила».
И вот тут произошло то, с чем даже врачи не спорят, и называют это просто одним словом – чудо. Я услышал еще один хлопок. И в ту же секунду вошел в свое бездыханное тело глубоким вздохом. Мама, увидев и услышав то, что я глубоко вздохнул, сразу потеряла сознание, по-видимому, внушив себе, что это галлюцинации. Доктор удержал ее, чтобы она не упала. Остальные отшатнулись, сделав шаг назад, но потом пришли в себя. Мама очнулась, все стояли окаменевшими. Врач на полусогнутых неуклюже подошел ко мне, откинул до пояса белую простынь, которой я был укрыт головой после смерти. Потом сделал шаг ко мне, посмотрел в мои открытые глаза и перевел взгляд на мой бок, на то место разреза и шва после операции. Затем также неуклюже отошел на два шага от моей кушетки и трижды медленно перекрестился. Взгляды всех сосредоточились на месте операционного шва. Его не было. Я рывком сел на кровати, не свешивая с нее ног. От моего резкого движения все невольно отшатнулись на шаг назад. Как будто увидели ожившего мертвеца. Хотя, может, так оно и было. Всех посторонних сразу же вывели, оставив только мать. Через минуту палата напоминала уже муравейник с муравьями в белых халатах. Несколько дней что только со мной не делали. Измеряли температуру, подключали разные приборы, трогали, щупали, укалывали иголочками, смотрели язык, глаза, заставляли вставать, садиться, измеряли давление, брали анализы и так далее. Наконец, когда им это надоело, поставили диагноз «здоров». Но все же решили, что полежать под наблюдением еще дня три мне не помешает для профилактики. Прошло два дня. Дверь в палату тихонько отворилась, и в узком проеме показались две головы, одна над другой. «Ну вот», — с разочарованием сказала та голова, которая была выше, и я сразу узнал Дениса и Кольку. «Мы думали, он в обществе прекрасных дам, а он, как всегда, упускает такую возможность. Каким был, таким и остался. Одним словом, серый». Ребята подошли к моей кровати, держа в руках огромный кулек с традиционным набором фруктов, печенья и сладостей. «Слушай, старик», — продолжал Толстый, — «к тебе сюда никак не пробиться, прям как в мавзолей. Два дня не пускают. Небось, опыты ставят, исследуют, диссертации пишут». «Да ладно тебе зубоскалить», — одернул Дэна профессор. «Вай-вай-вай, подумаешь, затронул профессорскую тему», — огрызнулся Денис и продолжил. «Ладно, мы сейчас тебя своими расспросами пытать не будем. Потом поговорим. Дома, а пока слушай. Горыныч, когда узнал, какой ты финт отмочил, совсем покой потерял. Не ест, не пьет, все одно твердит. Хочу этого героя к себе в охранники. Жалование вдвое подниму. Ну че, пойдешь? Давай, Серый, не прогадаешь. Кстати, там в коридоре какой-то мент ошивается. Не к тебе? Ко мне, наверное. Они у меня уже были. Я все как было рассказал. Говорит, уголовное дело завели против этих двух отморозков. Только одна нестыковочка вышла. В деле указали со смертельным исходом, и дату смерти мою уже прописали. А теперь как-то обратное доказывать надо, что после смерти жив остался.
Настя очень спешила, то и дело поглядывая на часы. Она хотела успеть в больницу до обхода врачей, потому что когда начинается обход, тогда посетителей просят уйти. Она не просто шла, она летела на крыльях весны, ее душа пела в унисон с природой. О, как прекрасна эта удивительная пора года, весна! Она пробуждает в человеке не просто желание жить, но вселяет надежду, оптимизм, укрепляет уверенность в себе. И если бы Настю сейчас спросили, что ей еще не достает в жизни, она бы с уверенностью ответила, что полностью счастлива. А ведь всем известно, что не бывает счастья без любви. В дверь палаты тихонько постучали.
«А у нас все дома!» — сострил Толстый. «Войдите!» — выкрикнул я.
И в дверях появилась именно та девушка, которую я не просто ждал, а ждал всю свою жизнь. Теперь в этом я был точно уверен.
«Заходи, Настя, я тебя ждал!»
Что-то невнятное промямлил я. Наши глаза встретились, и на мгновение мы так и застыли, потому что просто не нуждались в словах. Но такой быстроты от своих друзей я никак не ожидал. В палате уже никого, кроме нас с Настей, не было.
«А ты откуда знаешь, что меня Настя зовут? Наверное, твоя мама сказала?»
«Нет, твой дедушка, Петр Никифорович».
Ее глаза еще больше расширились от удивления.
Кстати, ты случайно не прихватила мой кейс с конспектами с собой, который он просил тебя передать мне?
А ты откуда знаешь? Он же умер. Ты что, разговаривал с ним там?
И Настя аж присела на кровать от удивления. Чем больше мы общались, тем роднее становились друг с другом. Вошла медсестра и сказала, чтобы я зашел к главврачу. Мои документы на выписку были уже готовы. Я попросил Настю подождать меня в вестибюле, и через 10 минут мы уже спускались по лестнице к входной двери.
«А твоя мама даже не знает, что тебя выписали»,
как бы, между прочим, проговорила Настя. «Ничего, мы будем для нее сюрпризом», сорвалось у меня с языка. Большие стеклянные двери перед нами распахнулись, и, взявшись за руки, мы пошли навстречу новому дню. Конец первой книги.